В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе провожаем старый год. Политические итоги в Грузии. Как год надежды вернулся годом разочарований. Человек года в Абхазии. В шорт-листе Путин, Макрон и Ахра Авицба. Искусство на дистанции. Каким был 2020 год для грузинской культуры? Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам и главным итогам уходящего года. Начнем с политики, чтобы успеть перед праздником от нее отдохнуть. Ну а начнем с тревожных новостей из Чечни, где несколько дней назад в центре города произошло нападение на полицейских, один из которых погиб, а другой ранен. Участвовавшие в нападении братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы из Ингушетии были убиты на месте. Представители тейпа Тимурзиевых обратились к властям Чеченской Республики с требованием доказательств террористических мотивов нападения братьев. Два представителя тейпа были приглашены в Грозный, где им были представлены видео и фотодоказательства, которые они признали правдивыми. Амина Умарова с подробностями.
Представители братского тейпа Тимурзиевых и Султуговых на днях пригласили в Грозный, где им были предоставлены фото и видеоматериалы. Вернувшись в Ингушетию, один из делегированных выложил видеофайл с заставкой, где на фоне игиловского флага с ножами в руках стоят братья Тимурзиевы.
Посмотрев видео и фотографии, мы с Абдурахманом вернулись домой, в Ингушетию. Наши ребята напали на абсолютно невинных людей, которые исполняли свои служебные обязанности. Наш сходу ударил одного из полицейских, который стоял спиной. Он сразу умер от нескольких ножевых ранений. Потом второй напал на другого и ранил. Только после этого третий полицейский применил оружие. Возразить нечего. Наши виновны. Никаких предпосылок для нападения не было. Потасовки и придирок к братьям Тимурзиев со стороны полицейских не было. Видео нам не дали на руки и не будет выдаваться ни потом, ни сейчас. В интересах политической ситуации и следственных мероприятий видео и фотоматериалы не будут обнародованы. Это сделано в целях предотвращения радикализации подрастающего поколения. Вы понимаете, о чем я говорю.
Историк и политолог Майрбек Вачагаев в беседе с «Эхо Кавказа» рассказал, что следствие до суда не обязано показывать следственные материалы никому. Видимо, находящийся под давлением ингушской общественности, глава Ингушетии Калиматов проявил личную инициативу и обратился к МВД соседней республики, сказал Вачагаев. В чем смысл нападений молодых людей?
Это уже не первый, не второй, не десятый случай. К сожалению, сегодня мы видим, что эти ребята, молодые ребята, с ножами бросаются на полицейских. Вы знаете, что и в Грозном это было раньше. Такого же рода случаи с ножами происходят в Европе, в том числе здесь, во Франции. То это не столько важно иметь нож или пистолет для них. Они считают, что они вышли на дорогу священной войны. Каким образом они попадут в рай, для них это не столь важно. Здесь видим одурманенность этих молодых людей, идеологии, которые Запад считает, что он якобы победил их, уничтожив исламское государство. На самом деле мы видим сегодня, что наследие этого исламского государства живет именно вот в таких молодых людях, которые сегодня готовы броситься на полицейских с ножами. Заведомо знаю, что будут убиты.
Эти ребята были студентами нефтяного института, подрабатывали в пекарне. Не является ли это протестом против режима Кадырова, где они и такие же молодые люди находят площадку для радикализации? Вачагаев ответил.
Их очень много, этих площадок. На Западе, например, есть специальные люди, которые только занимаются, выискивают эти площадки. Они почти каждую неделю появляются все новые, потому что обычно YouTube или 3-10, они должны их сразу гасить, их сразу останавливать, их сразу блокируют. Но они находят все новые и новые, и метод всегда остается один и тот же. Молодой человек, который видит, что явное какое-то несоответствие с исламом, он находит поддержку своим взглядом у людей, которые вот радикально настроены. Для начала они просто соглашаются с этим молодым человеком, потом начинает ему объяснять, а вот ты в исламе не очень сильно разбираешься, поэтому прочитай вот этого третьего, четвертого, пятого, и дают всегда лидеров, которые являются представителем радикального ислама. Ислама, который пытается все время очернить ислам. Ислам, который не призывает убивать людей. Ислам, который учит тебя любить, любить старших, любить своих соседей, своих соплеменников. Здесь это нарушается. Нарушается в силу того, что интернет-учителя пытаются овладеть их умом, их головой. То есть они хотят вербуют используют их именно для того, чтобы привести их к идее, что без ухода на тот свет каким-то действием против власти, ты не добьешься того благоденствия, которое тебе якобы обещано исламом.
Напоминаю, что в ходе нападения 28 декабря в Грозном погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов. Другой полицейский получил ранение. По официальной версии, братья набросились на полицейских с ножами и попытались завладеть их оружием. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу и переходим к итогам года. Весь 2020 год в Грузии боролись с пандемией и политическим кризисом. Сначала на обоих фронтах дела шли удачно. Страна отмечала успехи, но к концу года ситуация изменилась. Грузия не справилась со второй волной коронавируса, а прошедшие на его фоне парламентские выборы вписали политический кризис в повестку дня и следующего года. Уходящий 2020 провожает Мзия Парисишвили.
Совсем не таким виделось обществу главное политическое событие 2020 года в Грузии – выборы нового парламента. Ему предрекали быть многопартийным, без традиционного подавляющего большинства одной политической силы, в данном случае грузинской мечты. Это позволило бы парламенту создать коалиционное правительство, чего не бывало в Грузии за все 30 лет независимости. Итоги выборов действительно напомнили советское прошлое. Грузинская мечта со своим партийным знаменем синего цвета в третий раз оказалась в подавляющем большинстве. И с правом самостоятельного, без всякой коалиции, формирования правительства. Такого после советской компартии в Грузии не удавалось ни одной политической силе. Оппозиция отказалась признать официальные итоги ЦИК и объявила бойкот новому парламенту. Советским гимном и синими в цвет флага грузинской мечты дымовыми шашками отметили ее гордое одиночество на первом пленарном заседании 11 декабря представители оппозиции. Участник перформанса Анна Долидзе оповестила общество о том, что партийный цвет мечты в парламенте теперь тотальный, а ситуация схожа с советской.
С сегодняшнего дня у нас будет синий парламент. Нашей страной управляет синяя компартия. Никакой разницы, кроме цвета. Была красная компартия, сегодня у нас синяя компартия. Пусть эти 90 депутатов грузинской мечты будут там одни. Пусть осознают, что впервые в истории Грузии они управляют парламентом, который абсолютно не отражает выбор грузинского народа. Но главное то, что существование этого парламента очень скоро завершится.
Принять то, что грузинская мечта в новом парламенте получила 90 мандатов, а остальная оппозиция в лице 8 партий 60, представителям оппозиции и гражданского сектора особенно тяжело, с учетом тех усилий, которые предпринимались все эти годы для формирования избирательной системы, максимально гарантирующей всем политическим силам равные условия, а также проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов. Такой моделью в Грузии считают полностью пропорциональную избирательную систему. Принять ее грузинская мечта обещала еще в 2012 году, после прихода к власти, но отложила до 2024. Из-за провала избирательной реформы политический кризис в стране усугубился в конце 2019 года и перекинулся на 2020. Парламентская оппозиция еще тогда обвинила власть в возрождении советского духа правления и в феврале 2020 года даже прервала в знак протеста доклад спикера парламента с запуском гимна СССР в зале заседания. В решении политического кризиса пытались помочь послы США и Евросоюза в Грузии. При их содействии 8 марта 2020-го грузинская мечта и оппозиционные силы договорились о том, что выборы осенью пройдут не по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе в соотношении 77-73, а максимально приближенной к пропорциональной модели. Тогда же, отмечая историческое значение договора, один из лидеров грузинской мечты, спикер парламента Арчил Талаквадзе, предрек победу своей партии.
Была достигнута договоренность по следующим вопросам. Соотношение между пропорциональными и мажоритарными кандидатами на выборах 2020 года составит 120 к 30. Оппозиция требовала сокращения до 20 мажоритарных мест. Мы не согласились. Проходной барьер определен на уровне 1%. Кроме того, политическая партия, получившая менее 40% поддержки, не сможет сформировать правительство. И тут я хотел бы напомнить сторонникам, что мы никогда не получали на предыдущих выборах ниже этого показателя. Следовательно, на выборах 2020 года мы также планируем заручиться 40% поддержкой.
Мало кто предполагал тогда, что анонсированная весной мечтой 40% поддержка осенью на выборах достигнет более 48% и станет очередной головной болью, в том числе для послов США и Евросоюза. Им спустя 9 месяцев вновь придется усаживать за стол переговоров представителей власти и оппозиции для поиска выхода из очередного политического кризиса, теперь уже возникшего из-за итогов парламентских выборов. Весной оппоненты власти были сконцентрированы на еще одном условии договора – освобождение под стражей оппозиционных лидеров и прекращение политически мотивированных уголовных дел. Грузинская мечта напрочь отказывалась признать в договоре такой пункт, тем более наличие в стране политзаключенных. Но наряду с грузинскими оппозиционерами, лидера Европейской Грузии Гигио Гулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа стали называть политзаключенными, в том числе американские конгрессмены и европарламентарии. Среди них был и депутат из Испании Начо Санчес Амор.
Очень обеспокоен последними политическими событиями в Грузии. Страна имеет давнюю историю политических репрессий. К сожалению, прошлое становится болезненным настоящим. Любой политический деятель, а у Гулава является ключевым, должен сидеть за столом переговоров, а не в тюремной камере.
Писал на своей странице в Твиттере европарламентарии. Чтобы разрешить политический кризис, президент Саломе Зурабишвили 15 мая 2020 года помиловала Гигио Гулава и Ираклия Окруашвили, назвав оппозиционных лидеров одиозными фигурами, с которых помилование не снимает вины. Но совладелец ТВМ-товари Георгий Руру остался под стражей, и в знак протеста оппозиция отказалась принять участие в голосовании о конституционных поправках, необходимых для реформы избирательной системы. Грузинская мечта обвинила нацдвижение «Европейскую Грузию» в деструктивности, но за счет мобилизации независимых депутатов смогла в конце июня принять конституционные поправки. Однако еще большим своим успехом власти считала политику борьбы с пандемией, благодаря которой справилась с первой волной. В доказательство приводила статистика. С момента выявления первых случаев с марта по июнь число зараженных коронавирусом не превышало 900 человек, а умерших 15. Но оппозиция была недовольна тем, что власти не спешили после локдауна ослаблять ограничения. В конце июня депутат Европейской Грузии Гига Букерия недоумевал, почему Грузия отложила на месяц начало регулярных полетов, в то время как страна может оказаться в списке государств, гражданам которых могут открыть въезд в Евросоюз.
Евросоюз открывает, а вы закрываете страну для регулярных полетов, в том числе в тех странах, где эпидситуация хорошая, Польша, страны Балтии. Чем это можно объяснить? Политической глупостью или у вас тайная задумка? Объясните.
Оппозиция опасалась, что, настаивая на антиковидных мерах, власть хочет ограничить предвыборную деятельность других политических партий. На новую модель, которая давала маленьким партиям больше шансов попасть в парламент, рассчитывала в том числе и лидер «Единой Грузии» демократическое движение Нино Бурджанадзе. Она после утверждения избирательной реформы обратилась к избирателю. «Хочу обратиться к населению Грузии. Друзья, теперь слово за вами. Вы должны сделать многопартийный выбор. Вы никогда не должны становиться перед выбором или Бедзина, или Миша, или один, или второй». Оппозиционный спектр попытался выступить единым фронтом против власти. Даже сложился определенный консенсус по поводу идеи коалиционного правительства. Несмотря на то, что новоиспеченные партии Лело, стратегия Гмашенебели, Алико и Лисашвили граждане позиционировали себя той третьей силой, которая освободит Грузию от многолетней политической биполярности. Эта идея не понравилась третьему президенту Михаилу Саакашвили, который открыл из Украины дружественный огонь по грузинской оппозиции.
«Я вообще не вижу партийную коалицию и вообще не верю в политические партии. На этих выборах или национальное движение возьмет большинство, или Грузия погибнет».
Кроме этого, Саакашвили уверял, что только его премьерство спасет Грузию, обещал, что больше не допустит ошибок, главной из которых считает несправедливую судебную систему, за что в ходе предвыборной кампании несколько раз извинился и обещал вернуться, чтобы исправить в первую очередь ситуацию в судебной системе.
Потому что я на себе испытал, что значит несправедливый суд. Кто-то, а я точно знаю, страшнее этого ничего не существует. Я, мои близкие, многие из вас это испытали на себе, в том числе во время моего президентства. И это одна из самых болезненных воспоминаний, которые у меня остались. Одна из самых тяжелых ошибок, которую я допустил, что в свое время не смог, не создал лучшую судебную систему. И эту ошибку я больше никогда не допущу.
В свою очередь, в июле 2020-го представитель грузинской мечты Бедина Иванишвили уверял избирателя, что его партия уже принесла Грузии мир и стабильность и успех в борьбе с коронавирусом.
Этот кризис показал всем, что рычаги правления страны в надежных руках, что власть грузинской мечты – гарант спокойствия и мира, так как проводит рациональную и прагматичную политику. Могу с уверенностью сказать, команда, которая сегодня у власти, в силах взять на себя ответственность правления страны.
Заявил Бедина Иванишвили на презентации мажоритарных кандидатов своей партии. Его выступления часто перебивали аплодисментами, что заставило грузинских наблюдателей заключить. Партийное собрание грузинской мечты прошло в духе советской эстетики. Американские конгрессмены в политике Иванишвили увидели более тесную связь с современной Россией и с ее президентом Владимиром Путиным. Иванишвили была объявлена эпистолярная война, в ходе которой группа американских законодателей даже выступила с рекомендацией ограничить финансирование Грузии, пока власти не осуществят определенные реформы в избирательной и судебной системе. Одна из оценок американских конгрессменов к Иванишвили звучала так.
Бедина Иванишвили – самый богатый человек в Грузии, является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации Грузии от имени России.
Американских друзей поправили в правящей грузинской мечте. Иванишвили – гарант суверенности и государственности Грузии, заверила тогдашний министр юстиции Теодзо Лукьяни. Она, как и ее однопартийцы, в критике из Вашингтона и Брюсселя винили нацдвижение «Европейскую Грузию». Жесткие взаимные нападки политических оппонентов усиливались с приближением выборов. Местные НПО, наблюдавшие за ходом предвыборной гонки, указывали на то, что на этих выборах страна не освободилась от таких переговоров, печальных традиций, как насилие над партийными активистами, запугивание и подкуп избирателей и использование административного ресурса. Вместе с повышением политического градуса накалялась ситуация в связи с усилением пандемии. Надежда на то, что за ходом выборов в день голосования смогут следить большое количество международных наблюдателей и смогут зафиксировать нарушения, не оправдалась. Пандемия коронавируса осложнила прибытие наблюдателей, и за день до выборов 30 октября посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель сообщил, что организация приняла нестандартное решение.
Мониторинговая миссия Евросоюза задействует более 70 команд для посещения свыше 1000 избирательных участков в Грузии. Они будут передвигаться на автомобилях со специальной маркировкой ЕС и носить жилеты и кепки с аналогичной маркировкой. Наблюдатели будут также строго соблюдать все меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19.
К 31 октября 2020-го Грузия шла 4 непростых года. Грузинские избиратели, а их более 3,5 миллионов, впервые избирали 150 депутатов парламента по максимально приближенной к пропорциональной системе, 120 депутатов по пропорциональным спискам, 30 по мажоритарным. Проходной барьер был на уровне 1%. Также был введен так называемый рычаг, не позволяющий партии, набравшей менее 40% голосов, самостоятельно сформировать правительство. Для этого необходимо 76 мандатов, что давало многим основание надеяться, что новое правительство Грузии будет коалиционным. Голосование проходило в условиях эпидемии COVID-19. Нужно было соблюдать все меры COVID-безопасности, и это было серьезным вызовом, поскольку Грузия после летнего ослабления ограничений переживала пик распространения коронавируса. Тем не менее, это не помешало почти 2 миллионам избирателей сделать свой выбор между зарегистрированными ЦИК 48 партиями и двумя избирательными блоками. В целом процесс голосования проходил спокойно, если не считать потасовок в тбилисско-мажоритарном округе Глдани. Там, по предварительным данным, кандидата мечты Левана Кубиашвили опережал единый кандидат от оппозиции, один из лидеров нацдвижения Ника Мелия. Были столкновения между сторонниками оппозиции и правящей силы в регионе Квемукартли, Тманиси, Марнеули, Болниси. За голосованием следили местные наблюдатели. Среди них Ассоциация молодых юристов. К концу дня выборов глава НПО Сулхан Саладзе сообщил.
Процесс голосования на некоторых участках идет серьезными нарушениями. Это выражается в нарушении тайны голосования, препятствованию работе наблюдателей. Также налицо тенденция – большое скопление подозрительных лиц у избирательных участков по всей Грузии. В некоторых местах имеет место насилие, что мешает проведению выборов в спокойной обстановке и в рамках закона.
Ситуация особенно стала накаляться после закрытия избирательных участков и начала подсчетов голосов. Грузинские наблюдатели отмечали, что члены избиркомов на местах вели себя по отношению к ним агрессивно. На это жаловались и представители оппозиции. ЦИК медлил с загрузкой на сайт первых итоговых протоколов. К утру выяснилось, что они были составлены с грубыми нарушениями, несоответствиями и многократными правками количества бюллетеней. Большинство этих правок происходили в пользу правящей грузинской мечты. Более сдержанными были оценки международных наблюдателей. В предварительном отчете парламентской ассамблеи ОБСЕ говорилось, что основные свободы в целом были защищены на парламентских выборах. Главными недостатками прошедших выборов, по мнению зарубежных наблюдателей, были
тяжелая атмосфера, созданная активистами на избирательных участках, недостатки, связанные с финансированием избирательной кампании, давление на избирателей, стирание границы между правящей партией и государством, доминирующее представительство правящей партии в избирательных комиссиях и поляризованные СМИ.
Оппозиция не разделила умеренные оценки международных наблюдателей. Она обращала внимание на то, что в отличие от прежних выборов, когда 2-3% погрешностей в подсчет голосов не могли поменять общую картину, на этот раз даже они имели решающее значение для ответа на вопрос, будет у Грузии коалиционное правительство или правящая грузинская мечта третий раз останется у власти и в парламенте в большинстве. Потому оппозиция отчаянно отстаивала свои голоса в избиркомах, потом в ЦИК, а потом в суде, но тщетно. Большинство исков, а их было несколько сотен, во всех инстанциях были отклонены. Та же судьба ждала и иски местных правозащитных НПО. Количество потерянных оппозицией голосов 5 ноября оценил один из лидеров стратегии Акмашинебели Серго Чехладзе.
Вчерашний день нам доказал, что тотальная подтасовка голосов продолжается. Окружные избиркомы не удовлетворили ни один из наших исков, большинство которых вообще не приняли на рассмотрение. Около 200 тысяч голосов подтасованы, почти 10%. Это неслыханное хищение, которого до этого никогда не было в Грузии.
Главными местами протестных акций стал проспект Руставели и здание ЦИК. Оппоненты власти требовали отставки главы избирательной администрации Тамары Жвания, реформы ЦИК и проведения повторных выборов. Пыл протестующих у здания ЦИК 9 ноября 2020 года власть остудила водометами. Оппозиция и правозащитники расценили это применением непропорциональной силы властями. Народный защитник Нино Ломджария заявила. Использование водометов в холодную погоду можно приравнять к жестокому обращению. Власти настаивали на обратном. Представители грузинской мечты обвинили главную оппозиционную силу нацдвижения в попытке революции. А глава ЦИК Тамара Жвания жаловалась на давление со стороны оппозиции и советовала оппонентам дождаться окончательных итогов. А по предварительной итогам ЦИК правящая грузинская мечта набирала необходимые 76 мандатов для самостоятельного формирования правительства. Кроме нее в парламент прошли 8 оппозиционных сил. Им досталось 60 мандатов.
36 мандатов у Единого национального движения, 5 у Европейской Грузии, по 4 мандата у партии ЛЛО, стратегии Агмашинебели, Альянса патриотов и Гирчи. У партии граждане 2 мандата, а у лейбористской партии 1.
При таком раскладе оппозиция сочла бессмысленным участвовать во втором туре мажоритарных выборов. Из 30 округов повторное голосование было назначено в 17. Примечательно, что в Тбилиси ни в одном из 8 мажоритарных округах кандидаты грузинской мечты не одержали победу в первом туре. Для оппозиции это стало косвенным доказательством подтасовок результатов и поражения мечты в столице. Принять итоги и не реагировать на поражение так эмоционально посоветовал оппозиции лидер грузинской политической мечты Бедина Иванишвили 21 ноября, в день второго тура голосования.
Хочу еще раз поблагодарить грузинский народ за ту высокую гражданскую ответственность, которую он проявил 31 октября и сегодня, в этот непростой период. Как известно, бушует COVID. Грузинское общество проявило максимальную мобилизацию, за что еще раз благодарю. В то же время напомню, что все страны, демократические общества, подчеркнули, что выборы прошли в конкурентной и свободной среде. В результате в парламенте представлены 9 партий, что нужно приветствовать. В то же время вы знаете, что некоторые политические партии чрезмерно эмоционально, чрезмерно амбициозно фиксируют позицию. Я считаю, что возобладает здравый смысл, и мы получим действительно многопартийный парламент.
Как и ожидалось, во всех мажоритарных округах победила грузинская мечта и в итоге получила 90 депутатских мандатов. 3 декабря, подписывая окончательные результаты выборов, глава ЦИК Тамар Жвания выразила сожаление по поводу низкой политической культуры оппозиции и поблагодарила своих сотрудников за проделанную работу.
Голоса подсчитывали все вместе. Этим занимались не только члены комиссии, но и избирательные субъекты. Я хочу поблагодарить каждого сотрудника избирательных администраций, который смог, несмотря на политическое давление, остаться сильным администратором. Они сделали свое дело, и это наше послание. Ни одно конкретное политическое требование и желание не сможет сломать независимую избирательную администрацию.
Все 8 оппозиционных партий, вошедших в парламент, отказались признать итоги и объявили бойкот новому парламенту. Главным требованиями оставались досрочные выборы при новом реформированном составе ЦИК и освобождение так называемых политзаключенных, против которых, по мнению оппонента власти, уголовное преследование началось по политическим мотивам. Помимо бойкота, оппозиция проводила акции протеста в Тбилиси, Тель-Авиве, Батуми. В столице Аджари активно оспаривали победу грузинской мечты и на выборах в Верховный Совет Автономной Республики, которые прошли одновременно с парламентскими. Политический кризис развивался одновременно с ростом инфицирования коронавирусом и смертности. Вину за происходящее власти возложили на оппонентов. Так посчитала в том числе и вице-премьер, министр инфраструктуры Майя Цкитишвили.
Мы все хорошо видели, что та активность, которая была во время выборов и после них, и здесь я говорю не о дне выборов, а о безответственных политических кампаниях. Так вот, когда мы видим такие акции на улицах, особенно когда там не соблюдаются правила и даже напротив слышны призывы не подчиняться этим правилам, конечно, это не могло не отразиться на цифрах. Именно с этими акциями связана та динамика, которая у нас есть на сегодня.
В свою очередь, оппозиция обвиняла власти в попытке погасить протест под видом борьбы с коронавирусом. Представитель ибористской партии Лашач Хартишвили заверил, и в условиях пандемии оппозиция будет бороться с правлением лидера грузинской мечты Бедина Иванишвили. При этом он прибег к коронавирусной терминологии.
Протест обязательно будет с требованием повторных справедливых выборов, в том числе и в первый день собрания так называемого 10-го созыва парламента. У нас есть несколько различных, оригинальных идей по поводу форм протеста. Это полностью новые, креативные идеи. Конечно же, с предусмотрением всех новых норм ковид-безопасности. У многих людей будет возможность выразить свой протест, но это будет сделано так, чтобы борьбы против одного вируса не отодвинуло в сторону борьбы с другим вирусом.
Тем временем близилось 11 декабря, день первого заседания нового парламента, а правящая сила и оппозиция лишь заявляли о готовности к бескомпромиссным компромиссам. Для разрешения кризиса, как и в начале года, подключились послы США и Евросоюза. Но 4 раунда переговоров при содействии западных дипломатов оказались безрезультатными. Потому 11 декабря первое заседание 10-го созыва парламента внутри здания проходило под звуки гимна Грузии, а за ее стенами в сопровождении гимна Советского Союза. Таким образом, оппоненты власти сравнивали однопартийность грузинской мечты с однопартийным правлением Компартии советских времен – И как бы ни была разнородна оппозиция, ни один из 60 оппозиционных депутатов не присутствовал на торжестве признания полномочий нового парламента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми Схинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли запросил французское гражданство после выхода королевства из Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью радиостанции RTL. Джонсон-старший, бывший политик консервативной партии, представлявший Великобританию в Европарламенте с 1979 по 1984 год. Он был одним из первых британских чиновников, назначенных в Евросоюз после присоединения к нему страны в 1973 году. Отец премьер-министра голосовал на референдуме о выходе из Евросоюза против него. Он заявил, что французское гражданство поможет ему сохранять связи с Европой. «Для меня не вопрос, француз ли я», — заявил Джонсон в эфире радиостанции, давая интервью на французском языке. «Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции. Ее мать была француженкой, как и ее дедушка». Он добавил, что получение паспорта будет для него вопросом обладания тем, что и так должно у него быть. Сотрудник расследовательского проекта «Беллингкэт» Христо Грози выложил в публичный доступ данные о 565 поездках предполагаемых участников покушения на оппозиционного политика Алексея Навального, предположительно работающих в ФСБ. Сведения выложены в таблице в табличном сервисе Google Docs. В таблицу попали данные о поездках 10 человек на поездах и самолетах с 2005 по 2020 год. Большую часть информации, которую мы использовали для наших расследований, было бы невозможно найти в большинстве стран Запада. Однако в России она общедоступна либо бесплатно, либо по довольно скромной цене, утверждается в материале «Беллингкэт» о методологии расследования. По оценке издания «The Bell», покупка данных такого объема могла стоить до 1 000 000 рублей. Азербайджан начал поставки газа в Европу по трансадриатическому трубопроводу, сообщила в четверг, 31 декабря, Минэнерго страны. С началом поставок в Европу достигнута стратегическая цель Южного газового коридора, говорится в сообщении министерства. Газ с месторождения Шах-Дениз-2 в Каспийском море будут получать Италия, Греция и Болгария. Первоначальная мощность трубопровода составит 10 миллиардов кубометров газа в год, с возможностью удвоения. Ряд экспертов считают, что азербайджанский газ представляет некоторую угрозу для положения России на европейском газовом рынке. Однако маловероятно, что проект Баку изменит доминирующее положение Москвы. Передается ссылка на мнение аналитиков «Радио Свобода». Руководители 23 языковых служб и главный редактор медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» направили обращение к главе американского агентства по глобальным медиа Майклу Пеку, в котором обвинили его в беспрецедентном отходе от принципа политической сбалансированности и попытке ограничить независимость корпорации. В обращении Пек обвиняется в попытке закрепить контроль над медиакорпорацией за одной партией перед тем, как в должность вступит избранный президент США Джо Байден. В ноябре федеральный судья США в Вашингтоне постановил, что Пек некорректно действует в отношении контролируемых им медиакорпораций и запретил ему вмешиваться в редакционные процессы. В последние недели Байден и его переходный штаб, возглавляемый бывшим заместителем госсекретаря Ричардом Стенгелом, заявили, что проведут оценку работы Пека и не исключили его отставки. Однако, по мнению подписавших обращение, многие решения Пека может быть сложно отменить, даже если они будут признаны нецелесообразными. Сам медиа-менеджер прокомментировал обращение для CNBC. Он заявил, что письмо в его адрес наполнено неточностями. По утверждению Пека, он никогда не пытался подорвать независимость редакции, а наоборот выполнял и выполняет свои задачи в полном соответствии с миссией агентства по глобальным медиа. Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с бывшими послами США и сотрудниками посольства направил новогоднее поздравление гражданам Грузии, в котором подчеркнула, что во время пандемии американцы и грузины показали, что мы можем и будем вместе, несмотря на вызовы. Посол заявила, что вся эта хорошая работа привлекла внимание дипломатов, которые служили в Грузии в прошлом, и они отправили ей электронные письма, сообщения и видео, чтобы вспомнить своих замечательных друзей и воспоминания о Грузии. Кадровые перестановки в органах власти будут продолжены и в новом году, заявил президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на пресс-конференции в Схинвале. Этот вопрос назрел давно, и, наверное, нужно было принять решение раньше. Перестановки еще будут. Команда президента будет пополняться профессионалами из кадрового резерва, которые ждут работы, сказал он. Отметим, что Бибилов освободил от занимаемых должностей госсоветника по экономическим вопросам Сослана Джусоева, руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева, а также уполномоченного по правам человека при президенте Гульнару Казаеву. Как сообщила «Эхо Кавказа», Казаева, родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева с Гаглоевым, у Бибилова в последнее время часто бывали конфликты. На той же пресс-конференции Анатолий Бибилов заявил, что является принципиальным сторонником интеграции с Россией. Он отметил, что от этой идеи никто не отказывался. Он добавил, что вхождение в состав Российской Федерации гарантирует Южной Осетии спокойное будущее. За прошедшие сутки тестирование на выявление коронавирусной инфекции было проведено 634 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз подтвержден у 150 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, 86 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и продолжаем подводить итоги уходящего года. Человек года в Абхазии и мире. Асламбжане или Ахра Авицба? Владимир Путин или Эммануэль Макрон? Мнения опрошенных нашим сухумским автором Виталием Шари, представителей общественности самопровозглашенной республики, традиционно разошлись. А вот с номинацией «События года» все куда более предсказуемо.
Вот уже немало лет в преддверии очередного Нового года обращаюсь с вопросами интервью анкеты к нескольким жителям Абхазии. Нынче в этом традиционном опросе приняло участие 6 человек. Вот как отвечала на вопросы Мадина Шларба, педагог абхазского языка из Сухума. Самое важное, на ваш взгляд, событие года в Абхазии?
Однозначно выборы президента страны, потому что какая-никакая в обществе, конечно, нужна стабильность, нужен порядок. Я сама тоже голосовала, но я голосовала против всех, это моя такая позиция была, и судя по всему, учитывая сегодняшние реалии, наверное, была права, хотя нас, конечно, меньшинство.
Самое важное событие года в мире?
Я так думаю, что это вот эта болезнь, пандемия, коронавирус, и жизнь с этим ковидом, конечно, разделилась на до и после.
Человек года в Абхазии.
Это Ахибла Гирзвава, у которой в этом году юбилей. И, безусловно, хотела бы отметить Иракли Ахимба, директора Росздрама имени Искандера.
Человек года в мире.
Я бы назвала Путина Владимира Владимировича. По-разному можно относиться к этому человеку, но то, что он вызывает эмоции, это однозначно.
Валерий Бегуа, ведущий научный сотрудник отдела этнологии Института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии, главным событием в мире – Карабахский кризис. Человеком года в Абхазии, по его мнению, является Аслан Бжания, Ираклий Хинба, директор Сухумского русского театра драмы имени Фазиля Искандера, на первый вопрос ответил так. Поэтому главное событие – это качественный скачок театра Искандера, сумевшего в условиях карантина нарастить творческие возможности и провести триумфальные гастроли в городах России, включая Москву. Его ответом на второй вопрос стало президентские выборы, а на третий этот год омрачен чудовищной пандемией. Поэтому событием года я считаю изобретение первой в мире вакцины от коронавируса в России. Конец цитаты. Он затруднился назвать персонально кого-то человеком года в Абхазии и мире и сказал так. Люди года – это абхазские врачи и медперсонал, а также наши бизнесмены и частные лица, поддержавшие эту борьбу значительными финансовыми ресурсами. Схожим образом на вопрос о человеке года в Абхазии ответил Николай Медвенский, историк, замдиректора Музея боевой славы Республики Абхазия. Для меня им является врач с большой буквы. Конец цитаты. А вот Роберт Ильян, общественно-политический деятель, назвал человеком года в Абхазии Ахру Авицба. Можно предположить, что тут подразумевалась не только роль того в смене властных команд в стране в начале года, но и роль в оказании всесторонней помощи Абхазии народу Нагорного Карабаха. Закономерно, что событием года в мире Ейлян назвал войну в том же Нагорном Карабахе. Также ответили на этот вопрос Валерий Бегуа и журналист Индира Барциц. Последняя, кроме того, на вопрос о человеке года в мире ответила: «Владимир Путин, остановивший кровопролитие в Карабахе». Конец цитаты. Президента России назвал здесь и Валерий Бегуа, а вот Роберт Юлиан, президента Франции Эммануэля Макрона. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Искусство на дистанции. Культуре, как и всем в этом году, пришлось непросто. Впрочем, кризис, в котором она оказалась в Грузии, возможно, был менее заметен, чем тот, который переживали в других сферах. Каким был 2020-й для грузинской культуры? Об искусстве во время пандемии расскажет Анастасия Славинская.
В марте 2020-го мир поставили на паузу. Привычная жизнь остановилась. Офисы перешли на дистанционку, закрылись рестораны и бары, торговые центры и магазины. В масштабах этого глобального кризиса отмена спектаклей, концертов, фестивалей и выставок, возможно, даже не выглядела столь трагично. Тогда казалось, что это ненадолго, что надо немного переждать, и затем все вернется на свои места. Люди, работающие в сфере искусства, влились в волну солидарности, образовавшуюся в обществе с началом карантина. Сделали это там, где собираться все еще оставалось легальным и безопасным, в социальных сетях. Именно там стали проходить и концерты, и спектакли, и разного рода челленджи.
Интернет-пространство стало такой открытый, добрый. Идея для меня – это подарок. Я считаю, что человек, который живет на этом свете среди людей, оно должен быть максимально человечным. И то, что он создает, не имеет значения, какой этот продукт должен быть для людей. А сегодняшнее пространство, социальное пространство, которое так открыто, вот так открыто, щедро открывает для всех свой какой-то творческий истории, это меня очень радует, что можно посмотреть любые фильмы, можно посмотреть, послушать любые концерты, то есть архивы открываются. То есть это очень прекрасно.
Рассказывала в марте «Эху Кавказа» исполнительница Нино Катамадзе, которая тоже выступала для Facebook-аудитории в рамках «Лена Сэшнс». Этот концерт был не совсем обычный, без аплодисментов и цветов. Вернее, было и то, и другое, но виртуальное – смайлики. Нино считает, что искусством надо делиться, и карантинная реальность, как ни одна другая, продемонстрировала эту необходимость. Певице, как она рассказывала тогда, было сложно справляться со сложившейся ситуацией, собрать внутри себя энергию на целый, настоящий концерт со зрителями и не иметь возможности выпустить ее наружу непросто. Тогда в марте просьба о небольшом интервью, разумеется, дистанционном, застала певицу как раз, когда она закончила варить борщ, а ее 11-летний сын ушел в школу на онлайн-урок. Несмотря на все сложности карантинной реальности, она все же в добровольно-принудительном порядке собрала всех членов семьи под одной крышей. И это, как отмечала Нино, не могло ее не радовать.
Не представляете, как мне нравится быть женщиной, как мне нравится быть матерью, женой. Мне очень нравится.
Оставайся дома и смотри грузинское кино. 24 марта Национальный киноцентр Грузии запустил онлайн-показы современного кино. Среди режиссеров, давших тогда согласие на демонстрацию своих фильмов, был и Леван Тутберидзе. Онлайн-киноклуб показал его «Мойру», «Там за горами» и «Мне без тебя не жить». Сам режиссер о периоде самоизоляции тогда рассказывал.
Для меня не так уж и сложно быть дома, хотя и я, как все, хочу уже стать свободным. Думаю, что в существующих условиях, когда дома есть свет, интернет, много книг и прочего, не так сложно несколько недель или месяцев оставаться дома. Нужно помнить, что люди годами сидят в тюрьме в одной комнате, так что я как-то свыкаюсь. Что касается отношений, все пытаются найти контакт друг с другом, что-то сделать. Это была инициатива киноцентра – на несколько дней открыть ссылки на наши фильмы и таким образом внести нашу лепту в эту так называемую акцию «Оставайтесь дома».
Рассказывал Леван Тутберидзе «Эху Кавказа». Своего рода карантинный челлендж весной запустил и композитор Миша Мдинарадзе. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с аккомпанементом к композиции «Чайки» и предложил исполнителям записать соответствующее видео с вокалом. Вызов был принят. На странице композитора начали появляться чайки в самом разном исполнении. В конечном счете их число превысило несколько десятков.
Thank you.
композитор тогда говорил, что карантинной реальности не удалось кардинально изменить его образ жизни. Более того, он пробовал извлечь из нее пользу.
В первую очередь это было важно для меня самого. В условиях отсутствия физических контактов, отношений, музыка остается одним из способов коммуникации, в каком-то смысле дарующим свободу. Несмотря на то, что отношения между людьми это никогда не заменит, нужно искать какие-то способы, которые могут облегчить этот период. Я композитор, и так или иначе мне часто приходится находиться дома, закрываться в комнате, и это продолжается годами. Поэтому я так остро не переживаю все это, как многие другие. И все же я считаю, что этот период дает нам возможность обдумать многое, заглянуть в себя. Мы можем очень плодотворно использовать это время.
За время первого локдауна фактически вся активность сферы искусства переместилась в онлайн-пространство. Национальный музей открыл виртуальный доступ к своим экспонатам. Платформа электронных книг и литературная премия САБА к прочтению более 6 тысяч книг бесплатно. Парламентская библиотека проводила выставки, театры, онлайн-спектакли. К лету, когда ограничения, действующие в стране, стали постепенно снимать, культурные мероприятия частично все еще оставались в запретной зоне. К примеру, театры по плану властей должны были открыться последними, 1 октября. Все лето к новому сезону наряду с другими готовился и театр Марджанишвили. Тогда еще никто не знал, что так и не успевшая оправиться после первого локдауна сфера искусства снова окажется под замком ограничений. Марджанишвили должен был открыться премьерной постановкой по Достоевскому. При этом репертуар, как рассказывала тогда директор театра Екатерина Мазмишвили, составлялся с оглядкой на новые правила. Согласно ним, антракты должны были быть отменены, а продолжительность нахождения зрителей в театре не должна была превышать 3 часов. Впрочем, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в сентябре открыться театром так и не позволили. Театр Марджанишвили смог продолжить репетиции благодаря его спонсору, рассказывал его директор «Эхо Кавказа» уже в декабре. Для театра очень важно, чтобы были репетиции и готовились премьеры. Нам такая возможность предоставилась сейчас. Наш спонсор не оставил нас. Поэтому репетиции в театре продолжаются. Но это один из вопросов, финансовый. А второе, театр остановился, и он не может существовать без зрителя. Мы запустили несколько спектаклей в онлайн-режиме, но потом прекратили. Так можно показать один спектакль, два, скажем, но это минимальный контакт со зрителем, и это невозможно делать постоянно. Еще в марте, когда все только остановилось, группа культурных лидеров создала онлайн-платформу, объединившую более 600 представителей индустрии. Тогда же эта группа провела исследование, в котором приняли участие артисты, арт-менеджеры, люди, участвующие в культурном производстве. И этот анализ показал, что в результате пандемии 45% опрошенных оказались без средств к существованию, рассказывала летом соучредитель онлайн-платформы Нино Цитланадзе.
В самом начале кризиса первый удар, так сказать, переняла на себя именно эта сфера, потому что в первую очередь были закрыты театры, отменены кинопоказы, отменены выставки и так далее. То есть представители креативных индустрий, творческие люди, скажем так, да, они первыми оказались под ударом. И, к сожалению, это именно та категория людей, которые последними возвращаются, так сказать, к своей работе, а причем возвращаются в очень урезанном режиме, с большими ограничениями.
Даже с учетом того, что возвращение искусства к жизни должно было произойти осенью, Нино Цитланадзе уже тогда говорила, что предположить, сколько времени театру, кино и другим креативным индустриям понадобится, чтобы оправиться от этого удара, очень сложно.
Для того, чтобы мы вернулись в исходное положение, которое у нас было в марте, нам понадобится от года до двух для того, чтобы просто вернуться туда, где мы были, не говоря уже ни о каком развитии, к сожалению, и ни о какой дополнительной прибыли.
В сложном положении оказались и музыканты, особенно те, которые были заняты в клубах и в других заведениях такого типа, которым с ухудшением эпидемиологической ситуации также снова запретили работать. При этом, как говорит музыкант и композитор, бывший ректор Тбилисской консерватории Резо Кикнадзе, среди них немало профессионалов действительно высокого класса. Отношение государства к культуре, считает Резо Кикнадзе, во многом определяет уровень его развития. И там, говорит он, где культуру видят как наиболее бесполезную и маловажную сферу жизни, как правило, и происходит коллапс и в здравоохранении, и в экономике, и плохо обстоит дело с криминогенной ситуацией.
Таким музыкантам в Германии власти предоставили достаточную помощь на протяжении всех месяцев пандемии. Как только они потеряли этот ежедневный доход, им сразу оказали помощь на основании всего одного заявления, без всякой бюрократии. У нас же, я знаю пару людей, которые получили помощь, но прошли столько бюрократических трудностей, что другие или не стали пробовать, или даже не поверили, что это возможно.
Во всем происходящем с культурной сферой во время пандемии Резок Икнадзе видит проблемы не столько артистического порядка, когда люди, занимающиеся исполнительской деятельностью, остались без живой аудитории, а именно финансового. Компенсировать первое многим так или иначе удается за счет онлайн-платформ. Кикнадзе говорит, что и он сам вместе с единомышленниками планирует запустить подобный проект для проведения онлайн-концертов с кнопкой «Донация», на которую, он надеется, люди, которые раньше ходили на живые концерты в клубы и рестораны, будут нажимать.
Я надеюсь, что так эти музыканты смогут получить хоть какую-то символическую сумму, потому что то, что происходит сейчас, это настоящая катастрофа. Я вижу проблему не столько в плане искусства или, скажем, вдохновения, а именно в безденежье, вызванном невозможностью заниматься своим делом каждый день. Это острейшая социальная проблема. Через несколько месяцев этих музыкантов станет вдвое меньше. Они могут податься в другие профессии и даже уже не вернуться к музыке никогда. Они молоды, столкнувшись с голодом, оказавшись перед проблемой, когда ты не можешь содержать семью, они могут прийти к мысли, что, выбрав музыку, они допустили ошибку. Через 10 лет они, возможно, могут пожалеть об этом, но в тот момент, когда ты молод и оказался в такой ситуации, можно подумать, что стоило бы учиться совсем другому, потому что, например, твой друг банкир намного лучше себя чувствует.
И немного о том, что не имеет отношения к пандемии. В 2020 году из жизни ушел режиссер Георгий Шенгелая, представитель знаменитой кинематографической династии, автор культового грузинского мюзикла «Мелодии Верийского квартала», картин Пиросмани, «Путешествие молодого композитора», «Любовь нужна всем», которую на русский перевели как «Девушка со швейной машинкой» и других.
Мне показалось, я достиг той цели, которую теперь уже не мог выразить словами. Праздник остановил свой заведенный ход. Я сумел собрать всех единым острым интересом. Но в ту же минуту куда-то исчезло мое стремление. Рассудку стала возвращаться трезвость. И люди перестали обращать на меня внимание.
Эти слова звучат в финале самой первой дипломной работы Георгия Шенгелая «Алавердоба», снятой в 1962 году. «Алавердоба» — это фильм-притча, и именно ее в своем блоге под заголовком «Бунтарь ушел» кинообозреватель грузинской службы радио «Свобода» Гоги Гвахария упомянул как ключевую работу Шенгелая.
«Алавердоба» Георгия Шенгелая была дебютом человека, полного любви к жизни. После этого, в каком бы жанре он ни работал, будь то мюзикл, как «Мелодия Верийского квартала», или снятый по народным мотивам приключенческий фильм «Хареба и Гоги», грузинский вестерн «Маци Хвития» или эротическая комедия «Любовь в винограднике», Георгий Шенгелая всегда был на стороне тех, кто защищал жизнь от врагов, защищал движение. В этом смысле Георгий Шенгелая действительно походил на героя Алавердоба, который нарушает комфорт деградированного стада, будет уснувшие массы. Такими людьми легко управлять. Управление такими людьми опасно для страны и для жизни. Герой Алавердоба поднимается на купол и оттуда кричит стране, которую, кажется, ничто не беспокоит. Разве Георгий Шенгелая не так жил? Вспомните его телевизионные выступления. Вечное желание прийти в политику. Мы не раз злились, не раз удивлялись, но мы никогда не говорили, что этого человека не беспокоила среда, в которой мы живем, что он свыкся с жизнью в болоте, что он больше не борется.
Режиссер-шестидесятник Георгий Шенгелая действительно не раз пытался прийти в политику, даже собирался участвовать в президентских выборах в 2018 году. Он приходил и на митинги у парламента, последовавшие за Гавриловской ночью. Киновед Тео Хатиашвили, говоря о Георгии Шенгелая, в первую очередь отмечала его непрекращающиеся поиски чего-то нового в кинематографе, отказ консервировать свой талант и пускать на поток удачно подобранные формы и направления. Поколение режиссеров шестидесятников не только у нас локально, но и во всем мире связано с таким понятием, как авторское кино. Это кино, в котором читается режиссерский почерк, кино, которое как бы противопоставляет себя жанровому. Георгия Шенгелая можно смело относить к авторскому кино, впрочем, несмотря на это, он, скажем так, не гнушался периодически работать и в жанровом. Не зная, что эти фильмы сняты одним человеком, увидеть какую-либо связь между Пиросманией, Харебой и Гогия, между Алавердобой и Маци Хвития практически невозможно. невозможно. Это очень разные фильмы. Он пытался внести что-то новое в свое творчество. Этим летом фильм «Начало» грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили был признан лучшим на 68-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Наряду с главным призом фестиваля «Золотой раковиной» фильм собрал еще 3. Приз за лучшую женскую роль, лучшую режиссуру и лучший сценарий. Ия Сухиташвили, актриса, получившая награду за лучшую женскую роль, рассказывала «Эху Кавказа», что предчувствовала успех картины.
Из-за пандемии на фестиваль в Сан-Себастьян я не смогла поехать. Если бы это была обычная жизнь, я бы точно была там. До этого были очень хорошие отзывы о моей героине, о фильме, о Дее. Но ввиду того, что в фестивалях высокого класса обычно принимают участие режиссеры «Титаны», обычно там стараются одному конкретному фильму не давать много номинаций, даже если это фильм-фаворит. То, что фильм должен был взять какой-то приз, я предчувствовала, но то, что награду могла получить я, мне как-то не верилось, я как-то не допускала эту мысль. И когда я узнала о победе, у меня были такие даже немного детские эмоции. Это было очень эмоционально. Только на второй день я осознала, насколько масштабное событие произошло со мной. Без ложной скромности могу сказать, что я сейчас очень горда. Я думаю, что это для страны большая победа – привести с фестиваля высокого класса сразу 4 приза.
О работе с молодым режиссером Деей Кулумбегашвили Ия Сухиташвили сказала.
Наша первая встреча состоялась через 2 дня после того, как мне прислали сценарий. Мы сидели с Деей вдвоем, начали говорить, и я поняла, что даже не знаю, как сказать. Она была такой убедительной. Во-первых, она очень талантлива, это сразу видно. Ты сразу понимаешь, что хочет сделать человек, как он это видит. Я очень люблю людей бескомпромиссных в деле, потому что я сама такая. Мне это ее отношение понравилось больше всего.
Одним из последних громких событий, связанных с культурой, стала новость о том, что Тбилиси может лишиться кинотеатра «Руставелим». Его владельцы намерены превратить его в гостиницу, обустроив, правда, 2 кинозала на первом и нулевом этажах. Соответствующая заявка внесена на рассмотрение в архитектурную службу мэрии. При этом, согласно этому документу, планируется надстроить еще 1, 5-й этаж. По замыслу, это конструкция, выполненная из меди и нержавеющей алюминиевой сетки. Авторы проекта так объясняют это решение.
Так как масштаб проспекта Руставели ощутимо изменился, и это, в свою очередь, повлияло на историческое здание кинотеатра Руставели. Оно будто бы потерялось рядом с новым музеем современного искусства. Исходя из этого, представлено архитектурное решение. Мы полагаем, что эта эклектика, слияние нового и старого, придаст еще больше красок историческому зданию кинотеатра. Она выводит на передний план ту экспрессию и драматургию, которые, разумеется, свойственны искусству кино.
Говорится в пояснительной записке, прилагаемой к проекту. Намерения владельцев кинотеатра жестко критикует ряд искусствоведов. Одна из них – Тамара Машукели. Здание кинотеатра Руставели было построено в 1939 году по проекту архитектора Николая Северова, в месте, где ранее располагалась церковь, а потом Гауптвахта. Это был один из первых кинотеатров советской эпохи, говорит Тамара Машукели. По ее словам, ценность этого здания настолько велика, что его уничтожение, а именно так она расценивает этот проект, равносильно преступлению. Когда я говорю об уничтожении, я имею в виду как нарушение функции здания, так и его архитектурных характеристик, которые последуют за этой очень плохой реконструкцией, адаптацией и надстройкой. Как известно, в результате этой реконструкции фактически останется 2 стены, а за ними будет образована совершенно новая структура. А это запрещено законом о памятниках культурного наследия. В нем сказано, что все действия, в результате которых памятник теряет его основные характеристики, недопустимы. При этом, по словам искусствоведа, одна из этих основных характеристик – это функция здания. Оно изначально задумывалось как кинотеатр, который впоследствии стал частью памяти города и горожан. В Тбилиси было очень много кинотеатров, но, к сожалению, фактически сохранились всего 2, функция которых не изменилась. Это «Аполло» и «Руставели». И именно эта функция для кино «Руставели», для его архитектора, была определяющей. Он выстроен по ней. Несмотря на то, что владелец говорит, что сохранит кинотеатр, на практике мы получим гостиницу с 96 номерами и 2 кинозалами, которые по большей части будут выполнять функцию конференц-залов, где, возможно, иногда будут показывать кино. А может, и не будут. Решение относительно этого проекта в мэрии пока не принято. Впрочем, в 2019-м архитектурная служба утвердила эскиз, представленный акционерным обществом кинотеатр «Руставели». Именно на основании этого эскиза в ноябре на рассмотрение был внесен полный проект реконструкции и адаптации здания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышали ежедневную и последнюю в этом году информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра и с Новым годом!